что всем доброе утро. Мы начинаем второй день. 4 синтеза изначально восстоящего отца. И поставить изначально восстоящего отца чаша Грааля. Вчера мы были в практике. Пешки все посевее, красивее с каждым днем. Вот что любовь, вот что синтез животворящий делает. Сегодня мы поговорим, продолжим разбираться, как формируется мысль в уме, как можно с этим работать, как можно этим преображаться. И вчера мы были с вами в практике, работали в зеркале, были на зеркале чаши. У кого-то уже было сегодня какие-то результаты на эту тему? Если кто-то ситуацию просматривал вообще ближайшую, которая уже могла случиться, помните, там завтра, послезавтра или в понедельник, что-то у кого-то было на эту тему? Развертывалось?
На понедельник только.
А, мы решили, не надо на воскресенье.
А так что воскресенье-то? Почему у нас дом?
Все время заняты.
Да, все время заняты, как бы не смотрели на это. На понедельник только.
Хорошо. А что с ночной подготовкой? Мы стяжали огонь ночной подготовки, уходили на ночную подготовку, на обучение. У кого-то что-то сложилось, кто-то что-то осознал, запомнил. Может быть, какие-то происходили там события вечером, утром. Как-то это связано было с нашими темами вчера. Там удобно сидеть, может, куда-то?
Не, здесь удобно. Я засну просто.
Я засну. И чтобы никому не мешать, я лучше туда облокочу. Не, у нас было такое на сиденье. Человек выбирал место. Говорю, что такое? Говорю, может, как-то... Он говорит, я боюсь упасть. Я говорю, чего? Я засну и боюсь упасть. Я говорю, ну, садитесь между. Как-то неудобно, дамы. Я говорю, ну тогда к стеночкам. Говорит, так вот я тогда либо на стеночку, либо на пол. Что ж вы так уже предполагаете? Я себя знаю. Я говорю, не волнуйтесь, до такой степени не будет. Он говорит, а что будет, если? Я говорю, мы не допустим, не волнуйтесь. Поэтому, в принципе, у нас не будет, если спят. Только в том случае, если человек начинает громко храпеть, идет запись. Это может мешать, просто потом ее послушаю. Вот, поэтому, а так все остальное, все свободно. Мы же вчера говорили, почему можно засыпать. В том числе, например, если вот чаша, которую мы вчера рассматривали, переполняется огнем, то первое состояние, это вот это, пока все это простраивается, привыкаешь к этому, входишь во вкус огня, вот начинает выключать.
Единственное, что я встала в 6 утра сегодня.
Да чего это? Да, вчера говорила, как можно
да,
встать
как
8.
Я проснулась в 6.
Ну, в общем, в любом случае, сегодня мы немножко поговорим о практиках как таковых, которые мы делаем не ради практики, а для того, чтобы вообще развиваться. Вот. Так как есть новенькие, то мне надо сейчас немножко вернуться и рассказать какие-то вводные моменты. Ну, например, о практиках, да? Практики, они существовали, ну, наверное, всегда. Они были просто разные, по-разному назывались, и люди пытались себя и самоорганизовывать, и отстраивать и входить в другие состояния для того, чтобы добиться какого-то своего результата. Например, что-то понять, осознать, услышать, преобразить или попросить о чем-то. Та же молитвенная практика, если ты не войдешь в определенное состояние, кто там тебя услышит, сам с собой поговорил, и на этом все. Поэтому практики существовали, ну, например, там раньше они были, в Пятарасе было не так много практик, они были, в принципе, известны кроме молитвами, наверное, там только самым посвященным, были мистерии. И, в принципе, это мистерия как практика, это было примерно вот то, что происходило в церкви. Пришел, ну, по порядок действий, да, определенный. Там, пришел, поклонился, там, перекрестился на алтарь, взял свечку, поставил, зажег, произнес молитву. Опять же, там, перекрестился, поклонился, подошел к батюшке, попросил, например, благословения и ушел. У батюшки была своя практика, да, определенная, которую его обучали, и он ею владел, так или иначе. То есть у него была своя мистерия. По праздникам одни мистерии, по будням другие. В общем, это был такой целый ритуал. И самое главное, там, ну, вот как бы было правильный порядок действий, правильное передвижение, куда войти, что взять, где встать и так далее. Вот. Потом, значит, что касается практик, ну, вот этой практикой, куда пойти, то есть, ну, доходило до того, с какими пальцами надо креститься, да? И существовало определение, почему там и споры шли, надо двумя пальцами, тремя пальцами, или там, и теми, в общем, об этом шли тоже разговоры. И поэтому все, что касалось, как ты пришел, как ты стоишь на коленях или на двух ногах, порядок передвижения по самой церкви, внутри храма, потому что там же есть места соответствующие, где за тех, кто еще живой, где за тех, кто уже нет, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть надо было даже разрабатывать технику для людей, вот как там передвигаться. Нам сейчас и в голову не придет, что это может кого-то напрягать. Хотя человек, который никогда не был в храме, он заходит и может даже и теряться. Вставать и думать, так, а что тут дальше делать, куда идут, зачем. И обычно начинают спрашивать у служащих, говорят, и мне куда, если там то-то, то-то надо и так далее. Поэтому даже вот сама техника движения нарабатывалась в этих мистериях. Но мы о самой известной нам говорим, о православной. Были мистерии, которые были там в Древнем Риме, в Древней Греции. Это тоже некие обряды, сопровождающиеся определенными движениями, определенными действиями. Ну, на сегодняшний день человек хорошо нарабатывает движение, занимаясь спортом, занимаясь танцами, поэтому человечество в этом плане шагнуло очень далеко и отлично это все разработало. Существовали магические практики. Вот. Ну, магия – дело такое. На сегодняшний день оно официально на планете Земля закрыто. Это теперь не воля отца. Вот. Но когда-то очень активно этим занимались. И отличие магии от всего остального было в том, что там нарушалась воля отца. То есть никто никого не спрашивал, хочет он быть там с Машей Ивановой, не хочет. Ну, это самый известный в практике. Да будет так. Почему? Маша Иванова попросила. Еще денежек дала, объяснила, что так будет лучше. Но это мы говорим как бы очень простым языком. Магические практики существовали очень разные, их было много. Вот это когда в сказках показывают, там чуфыр-чуфыр, это вот из этой области. Вот. И самое интересное, что это считалось нормально.
Раньше.
Да. В Атлантиде магичили только так, это было... Ну, наверное, тренировались, называется. Сейчас хочешь идти, иди, а там это было чего-то. Сюда, и будем еще пробовать дальше мучиться. То есть это были целые истории, этому обучали. И если практика мистерии перешла на сегодняшний день просто в такой вид, как спорт и танцы, то практика магии ни во что не перешла, она просто закрыта по планете и считается некорректной. Вот. Поэтому...
Знаешь, что этого не делают? Да.
Ну, по большому счету делают, наверное.
И в храм ходят до сих пор.
Нет, в храм это
делают.
Это не отменили же. Если сказали, что закрыли могилу.
Нет, храм это дело такое, понимаете, если смотреть на этот вопрос философски, человек пока не готов к каким-то другим философским течениям, изысканиям, то, может быть, пусть он лучше будет в храме, чем где-нибудь в другом месте, где он начнет разрушать свою физику и прочее. А магия закрыта, она не поддерживается. Но тогда, понимаете, все, что не соответствует воле отца, оно рано или поздно прекращает свое существование вообще. То есть это такая штука, когда это все равно уйдет. И это фактически уничтожается. Все расы, которые не принимали по какой-то причине волю отца, они все были так или иначе какими-то там потопами, извержениями вулканов. Все равно они прекращали свое существование, потому что они, например, там отказались исполнить волю отца. Вот. Поэтому все, что принимается решение закрыть, потому что это некорректно, потому что здесь не учитывается воля человека, то есть нарушение, прямое нарушение законов отца. Да? Все равно все так или иначе уничтожается. Вот. И кто этим занимается, это, конечно, отдельная история. Вот. Но когда это не воля отца, это не поддерживается определенными силами, это все уже протекает совсем по-другому и часто имеет очень формальный характер. Но все равно человек, который прибегает к этому, знаете же, это просящему дается, можно получить столько, что потом будешь долго думать, как же все это теперь отработать. Поэтому если мистерия перешла в такой вид, как спорт и гимнастику, то магия закрылась вообще. Вот. И вообще, например, в мистериях там о вере, конечно, шла речь, но больше там был такой вот внешний подход, просто хотя бы обучить человека, что надо делать в той или иной ситуации. Там передвигаться, находиться в правильном месте. Что у нас еще? Практика молитвы, да? Такая, наверное, может быть, о самых известных практиках. Она была, конечно, связана с тем, что надо было научиться как-то общаться с отцом. После того, как общение с отцом было прекращено по одной из ветки, помните, мы там проходили, то есть когда Ева нарушила определенный закон, они были просто отправлены в жизнь. Вот. То есть просто они ушли из сада, но им разрешалось общаться с отцом. Им никто этого не запретил. То есть общение с отцом продолжалось, просто они уже были не в саду, а они подходили к, к ограде сада, так сказать, к забору, к ограде сада. И они имели возможность общаться, но будучи с той стороны. Но все равно им была оказана помощь, они туда и детей приносили своих, чтобы им там помогали лечить. Задавали вопросы. Уже когда брат убил брата, тогда эта ветка прекратила общение с отцом. Вот. Но были еще ветки, кроме этой, у которых это была способность сохранена. Видать, братьев там не убивали. Поэтому. Вот. И в любом случае людей надо было как-то учить общаться с отцом. Пришел Христос. И он исполнил эту миссию, да, он начал людей просто обучать, что делать. И поэтому он говорил: «Слейся с Отцом Небесным, всем сердцем своим, всей душой, всем разумением». То есть он уже показывал путь, как можно молиться, как можно общаться. И он все время говорил: «Будьте, станьте такими, как я». То есть он вот показывал. И он в том числе оставил метод, как воскрешать, как можно, вернее, воскреснуть, как можно переходить из одного материи, из одного вида материи тела в другой. В чем смысл воскрешения там был. Вот. Но мы вчера вспоминали с вами, да, что когда он передал эти знания, была организована операция по ликвидации этих важных для человечества, для его развития знаний, чтобы это не смогло применяться на планете Земля. Потому что если большое количество станет Христами и пойдет к Отцу, что будут делать те, которые их активно пользовали, там, условно, кушали и так далее. То есть всегда существовало целые отделы, которые занимались человечеством, которых там имели, те отделы имели, другие отделы. В общем, так было все очень устроено, серьезно. И там не планировалось, чтобы человек начал быстро развиваться и нашел эту прямую дорогу к Отцу. Стал Христом, так один Христос на всю планету, а так их масса. И что тогда с ними делать? Вот поэтому была эта операция по уничтожению этих знаний, по изъятию их. Она была очень масштабная, и это фактически получилось. Ну, конечно, все невозможно уничтожить, что-то было сохранено, и оно перешло, то, что мы говорили, в эзотерику. То есть из открытых знаний, которые предложил Христос, они перешли в закрытые, в тайные знания. То есть эзотерика – это как раз эти тайные знания. И эти знания стали передаваться только из уст в уста, потихонечку, шепотом, как бы кто не услышал, как бы чего не вышло. Ну и в таких случаях всегда это все обрастает какими-то сразу глупостями, потому что оно начинает все-таки слегка искажаться, видоизменяться, потому что оно уже такое не из первого источника, поэтому пошло много очень условностей, вот эти всякие изображения, к которым стал человек привязываться. Ну, там много сути было потеряно, много было придумано, в общем, целая история. Но вот в это время приходит религия. Она была нужна для того, чтобы воссоединить человека с Отцом. Вот. И поэтому молитвенная практика, она должна была дать людям возможность просто общения с, ну, с какими-то представителями Отца, святыми, да? Ведь в молитвах не только же обращались мы к Отцу Небесному, да, там, ну, все, кого там только можно, вспоминали. И там на каждой иконе в церкви есть изображение кого-то там, ну, как там, пьет, пойдем к такой-то иконе, попросим. Там родить не может человек, пойдем. В какой-то иконе, как правило, женский вариант, да, там Богородицы в основном шли и так далее. Вот. То же самое было такое представление. У многих барышень, женщинам же объясняли, что они там то недостойны, это недостойны. Многие даже не могли напрямую просить Отца или Христа, просили у Богородицы, чтобы та, как заступница, обратилась к сыну своему и передала просьбу. То есть до такой степени все уже было запущено, что женщина напрямую даже уже не могла представить, как это она встанет и будет просить, ну скажем так, мужчину. Все-таки Иисус Христос и Отец, и потом вот это вот это униженное состояние такое рабское, когда даже обращались не напрямую, а через Богородицу. То есть ближе было вот как подруги, как матери, сначала ей. Поэтому, если кто-то когда-то занимался этими практиками, может помнить, что там были такие прям в самой молитве слова. Молитва была так построена, что сначала ты говоришь, какая она замечательная, потом ее просишь, что передай мою просьбу сыну своему, там, такому-то. И дальше шла сама просьба. То есть в любой практике, о чем мы говорим, всегда был порядок действий, что зачем шло, люди этому обучались и дальше начинали этим применяться. На сегодняшний день, как бы молитва это и есть молитва, вот, общение, ну как бы люди пытаются это все применять по-прежнему. И в церкви ходят, и в любом случае вот этот принцип общения, воссоединения с Отцом, он остается, и он достаточно важен. И поэтому просто, наверное, там еще было такое, Христос обучал, он говорил, что говорить с Отцом надо от сердца. От сердца и от разумения. И там имелось в виду, ну, мы можем предположить, да, что, может быть, даже не обязательно, вот это ж люди потом придумали там свод правил, как молиться и молитвы сами, в расчете на то, что человек глупый, сам он не сможет себе это как-то придумать, составить и обратиться к Отцу. Хотя речь там шла о том, разумением имелось в виду, что чтобы тебе хоть было понятно, что ты говоришь, о чем ты просишь, потому что если кто-то с этим сталкивался, то определенные молитвы, если их взять в руки, там вообще почти ничего не понятно, кроме отдельных слов. И большинство людей так и пользовались этим, особо не понимая, что же там написано и о чем там говорится. Ну, только какие-то отдельные слова. Поэтому обычно молитва переписывалась от руки и говорилось, вот тебе молитва, это если болеешь. Вот тебе там, если муж гуляет. Вот тебе там, если там дети чего-то не слушаются. Это чтобы там дом не сгорел, это чтобы еще что-то там, скотина рожала и так далее. А Иисус обучал общаться с Отцом разумением, то есть Он говорил, что надо говорить своими словами, это от сердца, простыми словами, теми, которые тебе понятны. И если тебе нужны денежки, вот они тебе нужны, ну так ты проси, говори, ну, напрямую, спокойно там. То есть молитва должна быть прежде всего понятна тебе самому. Если ты не понимаешь, что ты говоришь, то...
А нам всем говорят, что денежки просить, тем более там вообще стыдно.
Не, надо. Так нам еще и говорили, что в принципе просить не надо.
Да, только благодарить за то, что у тебя есть хлеб насущный.
Не, ну совершенно верно, потому что дело в том, что законы были, просящему дается, стучите да откроется. А нас приучали к гордыне. Никогда ничего не проси, гордая женщина. Написано в известном романе. Вот. И тот, кто писал этот роман, он был учеником. Он не был просто обыкновенным, таким среднестатистическим. Вот. Он был учеником, он был подготовлен, он поэтому написал такой удивительный роман, такое удивительное произведение. Поэтому мы его до сих пор помним, читаем, его экранизируют. Вообще, когда ученик что-то такое сотворял, это, как правило, живет не один год, иногда не одно десятилетие, столетие и так далее. Поэтому, ну, вот там, например, рассматривался этот вариант. Когда приучали к гордыне, просить не надо, вот. Потому что, когда ты попросишь, тебе же дадут. И потом же надо будет этим применяться. И это же называется развитие. Даже если тебе дадут то, что тебе уже не надо, вот, ты же все равно это тебя как-то будет сподвигать на развитие. Это вот, ну, закон дали, ну, не принял, хорошо. Ну, тогда дальше будешь развиваться другим путем. Ну, все равно будешь. То есть все равно это некий двигатель. Либо ты как камень, который под лежачей водой не течет. Ты ничего не надо, ты ни о чем не просишь. И сам ничего не делаешь. Либо ты сактивировался, да, включил свои все сферы мысли, подумал, что тебе надо. Сложил это, попросил это, ну, вошел в определенное состояние, да, там молитвенное раньше было, попросил, как говорится, дождался, получил, дальше ты должен этим как-то применяться, потому что, что бы мы ни просили, это же дальше развивается целая цепочка событий, да. Попросили помочь устроить личную жизнь, появился претендент, но это же не конец истории, это же только ее начало. И дальше начинает развиваться целая история жизни, где ты столкнешься с разными перипетиями, уроками, проверками, и это целое развитие. Вот. А так просто лежал бы камнем при каком-нибудь монастыре во дворе и особо ничего не делал. Или, например, ты попросил то, что как бы в твоей жизни могло и не быть, но ты так активно на это напрашивался. Ну, условно, дайте мне, ну, условно, да, миллион, да дайте мне миллион. Ну, вот надо мне очень, не надо. Там все сказали, ну, хочешь проходить этот урок, ну, давай. Далее. И вот там началась вообще интересная история, длиной в несколько воплощений. Потому что если ты его просил, фактически напрашивался на урок, в твоих представлениях было, что надо его там потратить на покупку чего-то там, а тебе это совсем в жизни, с точки зрения твоей жизни в этом воплощении было не нужно, тебе было достаточно, что тебе было, но ты все-таки это получил, было дадено. То есть у тебя был вариант потратить это на другие вещи, но ты упорно шел к своей, ну, вот нужен тебе был дворец, ну, дворец. Вот. Ну, так как он тебе по большому счету даже был неподходящее жилище, потому что своей энергетикой даже его заполнить не можешь. Вот. Можешь заполнить только вот такую комнатку. То он сгорел, или ты очень сильно заболел при этом. И в итоге ни денег, ни здоровья, ни дворца. Вот. И начинается дальше страшная история и умирание под забором. Но я рассказываю, как бы, вы же понимаете, да, что я так все утрирую. Бывают очень тонкие варианты, когда просим, что-то нам развертывают, от нас уже зависит, как мы это применим дальше. Вот, поэтому, когда нам родили никого, ничего не проси, гордая женщина, это вот как раз у нас отлично культивировали вот это ничего не делание и развитие гордыни. Потому что, как правило, тот, кто не просит, он очень часто, в общем-то, особо ничего не делает. И вообще просить, вот вы же, может быть, замечали за собой, что что-то дать или подарить, наверное, даже полегче будет, чем пойти и у кого-то попросить. Не, бывают исключения. Когда просить, это вообще форма существования. И человека попросить, это вот запросто. Но в основном, особенно с учетом нашего воспитания, нам просить сложно. Особенно если это касается вот уже какой-то части жизни, где мы вроде бы уже состоялись, сформировались, а нас уже какое-то представление сложилось, мы уже в этом, нам уже нравится представление, которое оно сложилось, и вдруг мы пойдем и будем. Люди добрые. Вот такое дело. Это ж надо открыться еще, сказать, что за дело. А тебе же еще могут сказать, ага, это ж надо еще пережить отказ. Да? Человек так посидит, подумает, говорит, да ну его. Лучше я это дело делать не буду, и вот это не буду. Ну и просить я ни у кого ничего не буду. То есть вот это преодоление своей гордыни, когда надо попросить, это не самый простой у нас вопрос. Хотя бы потому, что в этот момент ты должен открываться, и ты должен в другом человеке увидеть, ну, как минимум, равного. А очень часто у людей бывает, вот я это что-то одно, нет, и остальные хорошие, но все-таки что-то другое. И пойти к вот ним, этим другим, и, как кажется, дать понять, что у меня что-то не получилось, я поэтому к тебе за помощью пришел, это же, ну как это? Причем этому подвержено очень большое количество, очень большой процент людей. Вот это.
Можно в этот момент попросить помощи, чтобы вот как-то, ну, легче
справиться.
Да, справиться. Ну,
все, да. Все. Дело в том, что гордыня причислялась к грехам. И просили в молитвах тоже, ну, понимали, что от грехов как-то надо избавляться, шли простым путем, об этом молились, просили, чтобы там за них что-то сделали, помогли, да. Вопрос был не самый простой, потому что ты просишь, тебя слышат, и тебе развертывают ситуацию, в которой, пожалуйста, есть возможность это преодолеть. Ну, за тебя же ни один святой это не сделает, это ж твоя история. Но ты вышел с просьбой. И говоришь, папа, пожалуйста, помоги мне преодолеть гордыню. Там я осознала, что, ну, это некорректно, это мешает и мне, и другим, там, и так далее. Вот. Ну, папа, конечно, пожалуйста. И развертывается ситуация. Ну, там, условно. Из дома выселяют. Кредиторы. Вот. Ну, или кто-то там.
Кредиторы.
У кого-то заболел. И не будет у тебя денег на эту операцию. Ну, кстати, с этим легче бывает. Особенно если материнский инстинкт включается. Там можно отринуть гордыню, все на свете, и ради там больного ребенка идти просить. А вот если эту тему не трогать, а вот, например, что-то касается материи, просто вот там обвалился потом, затопили. Соседи затопили, квартира не застрахована, сверху все отваливается. надо срочно приглашать ребят, которые помогут с этим справиться, но нужны на это средства. Вот. И тут надо идти и просить. Причем у тех хороших людей, которых ты бы хотела попросить, потому что ты их любишь, ты их доверяешь, а у них нету самих. Они же хорошие. И у них нет, они бы рады, ну нечего. А надо пойти попросить у тех, ну, которым вообще идти не хочется. А только у них есть эти средства. Вот. Но это тоже непростой вопрос с прошением именно денег. Потому что заем денег – это вообще история непростая. На самом деле, когда мы берем определенную сумму, фактически вот на эту сумму мы берем проблемы этого человека. И пока мы эту сумму не отдали, вот такие бывают веселые штуки. Нет, конечно, если мы возьмем это средство у святого.
Если у банка.
Ну да. Ну, это самый безобидный вариант. Это самый безобидный вариант. Это немножко другая система. А если конкретное лицо, то вот тут история интересная. В банке же тем более еще проценты.
То есть ты уже отрабатываешь процентами.
И потом все-таки это не личное такое, которое прям несет отпечаток. А вот если ты пошел у Васи Петрова, а Вася Петров в 90-е нажил состояние. Ну так, я условно опять же, да? Вот. И там все так хорошо. Вася одной ногой, может, в могиле стоит уже там, потому что это куча заболеваний, там всякие проблемы. Ты там на пару миллионов у него. И живешь счастливый. Ремонт сделал, дальше не знаешь, что же, что делать вообще в принципе. Вот тут нюансы. И то же самое, когда у вас просят долг. Тоже надо понимать, что определенное... Ну, просто увидите это взаимодействие. Когда вы что-то отдаете, вам потом возвращают. Возвращают не ваше. Возвращают свое. Ну, помните вот это вот, когда говорят, там, почему ты деньги не снимаешь? Ага, беру чужое, возвращаю свое. Тут как раз вариант, что... Как не хочется денежки отдавать. А вы, если посмотреть в сторону человека, которому отдают, муж отдает вот то свое вместе с этими деньгами. Вот то свое вообще. Тоже вот такое. Тут тоже, опять же, если святой отдает, классно.
А родные, близкие то же самое касается.
Не знаю, думаю, сама. Все мы люди, у нас у всех есть свои. Какие-то. Ну, представьте, мы начинали с того, что мы говорили на синтезе о том, что когда там вопросы задают, почему кто-то живет всю жизнь, не болеет, у него все складывается, да, а другой, например, вроде ничего страшного не делает, а там одни проблемы в жизни, почему у кого-то дети не рождаются, или почему у кого-то дети умирают, или почему кто-то умирает там от рака, хотя вроде бы всю жизнь чуть ли не праведником был, ну, с точки зрения людей. И вот эта вот вся история почему, это вот все-таки можно, если брать вот ракурс наших многочисленных воплощений, да, там много что нарабатываем, приходим в очередное, и есть чем заниматься, потому что столько сделано, вот, что есть уже что делать, уроки проходить, вот, и так далее. И вот все эти наши люди, все наши родственники, они же тоже с какими-то записями, вот я вот к этому. Конечно, они для нас самые замечательные, любимые, прекрасные, но у них, как и у нас, тоже у всех есть какие-то истории развития.
То, что мы здесь это все пережигаем, как бы это все убираем, как бы все.
Ну вот представь, много-много воплощений. Мы вели активный образ жизни. Ну так, мягко говоря. И мы нарабатывали большое количество опыта. И с этим опытом мы сюда пришли. И вот прошла одна практика. И мы пережгли. Вот все, да? Одной практикой. Ну ладно, двумя.
Что не одной.
Ладно, неделю делали. А там воплощение. Это не значит, что это невозможно преобразить. Но это не так все просто. Дело в том, что можно даже очень многое действительно пережечь. Но если ты не поменял свои сути и смысл жизненного, ты опять прорабатываешь то же самое. Это не за... Не, мы видим глобально, да, например, в тех воплощениях было нормально убивать. Ну, воином был на войне там или вообще там какие-то функции. А может быть, такое воплощение было, где были такие условия обитания, что либо тебя, либо ты. Ясно, что в этом воплощении мы уже знаем, не надо этого делать. Не просто нехорошо, уже там для кого-то это вообще противоречит его внутренней сути. Ну, а есть же очень тонкие моменты. Ну, вот любого человека скажи, там, вот, у тебя есть двуличие? Нет. А если начать в это так глубоко вчитываться?
Есть.
Большой вопрос. А мы, ну, конечно, пережигаем определенные вещи, понятно. Ну, вот если даже просто взять
или
вот это...
Или даже чтобы увидеть другой ракурс, например, надо же себе как-то помочь. Пережигали, конечно. Как оно другое это придет?
Так вот представьте, мы пережигали, мы себя подготавливали к тому, что там, например, мы придем на четвертый синтез. На четвертом синтезе нам будут рассказывать, как работает ум, как складываются мысли, чтобы мы поняли, что это за механизм сложения нового. Если раньше ты даже так не думал, как можно складывать новое, за счет чего складывается новое. Как... Вот весь синтез, он идет на то, чтобы развивать определенные части, из которых мы состоим. Вот, например, часть ума. Мы можем жить только человеческими мыслями. И то, да, если у нас есть чаши, мы можем сами их вырабатывать. Если их нет, мы живем коллективными мыслями. Нам навязали, мы делаем. Если есть уже чаша, мы ее вчера стяжали, мы молодцы, то мы уже можем складывать свои мысли. Но мы можем жить просто человеческими мыслями. Вот человеческими. А можно жить отцовскими. Но для этого надо, чтобы в чаше всегда был огонь. Вот она была всегда заполнена огнем. А если мы полжизни обижаемся, а обида этот огонь постоянно съедает, то получается, в чаше, если есть огонь, то его мало, и он разряжен. И мы живем опять только своими мыслями. Отцовской нет. Для того, чтобы появились, даже для того, чтобы мы начинали быстро думать, быстро, эффективно, активно, нам надо, чтобы вот эта чаша была заполнена огнем, он был хорошей концентрацией. И тогда у нас рождаются мысли, они более... Во-первых, это все происходит быстро. Знаете, есть у кого-то высокая скорость мысли, есть у кого-то какая есть. Даже человек иногда говорит тебе долго, что-то рассказывает, уже думает, можно так быстрее прокрутить уже. Уже ты подумал о своем 10 раз, там, почитал газету, да, там, сделал маникюр, и человек все до сути дойти не может. Это не потому, что он не умеет мысли брать, это у него скорость такая. Ты уже 10 раз бы там 20 сказок рассказал и 10 притч, а он все, он тебе не может дойти до сути, что это он, оказывается, решил купить пальто. И вот это вот, скорость, что там у него? У него там вообще есть это? Ну, то есть, понимаете, это и получается, что...
Ну, вообще чаша-то есть.
Большой вопрос. Вот. И получается, что мы, даже занимаясь философией синтеза, получается, если просто полжизни, ну или нашу жизнь, мы обижались, но даже себе в этом не признавались. Мы обиделись там когда-то на Васю Иванову, там первая любовь, на Петю, на учительницу, которая при всем классе позорила.
Там за короткий. Забыли?
Ну, забыли, не забыли, а оно ж работает. Поэтому с учительницами не дружим, с Ивановыми. Кофе не пьем, вот, на всех женщин смою все эти предательницы. То есть, понимаешь, вот к вопросу о том, почему что-то не складывается, а мы там пережигали. Если мы не выходим на осознание причины, мы ее найти не можем. Мы так мы можем вот это вот следствие убирать, и надо выходить на причину. Что мы вчера на школе делали? Мы выходили на причину, мы их искали, мы уже складывали на основании этого, какие-то делали выводы и работали дальше. Мы вчера научались сердечную мысль стяжать, отцовскую. Для чего? Когда мы у отца стяжаем огонь, вот, например, есть какая-то ситуация, даже просто надо разобраться со своим здоровьем. Можно на это стяжать, вот именно на это, огонь в чашу, отцовский огонь в чашу. Потому что в этом огне будут записи отцовские на эту тему. То есть это будет не просто наши мысли, которые мы и так уже все думали, передумали, а это будет отцовский вариант. То есть так же, когда мы стяжаем сердечную мысль отца, то, что мы вчера делали, на какую-то ситуацию, там, опять же, разобраться с здоровьем, бизнес, развитие какого-то дела и так далее, то кроме наших мыслей на эту тему, у нас появляется вариант отцовский. Это же совсем другой уровень. И мы либо думаем просто как человек, либо у нас уже есть информация напрямую от отца. И это же другой порядок мыслей. А вот из синтеза нашей сердечной мысли, которая появляется в ответ на отцовскую сердечную мысль, и может развернуться ситуация на физике, которая поможет нам это разрешить. То есть мы уже будем не просто по-человечески, просто, как мы это обычно в жизни делаем, а уже будет вариант от отца принять и уже этим ракурсом что-то складывать. Это уже другое развитие событий. Вот отсюда и может складываться новый ракурс взгляда, когда ты увидишь, о, я, оказывается, всю жизнь, ну, большую ее часть, в принципе, отлично тратила огонь из чаши не туда. Ну, если вообще чаша была. Вот, то есть это такие варианты. И вот то, что мы вчера ознакомились вообще с чашей, и как она устроена, и чем она занимается. И вот сейчас, в принципе, очень хорошо, чтобы вы вот в течение месяца, ну хотя бы, да, вот до следующего синтеза, когда мы будем заниматься другой частью, тоже не менее важной, да, чтобы можно было вам просто походить, вот как мы это делали в практике, походить в чашу, посонастраиваться, посмотреть, а что там у нас с огнем, понимаете, какой уровень, понимаете? Это же очень важно, чтобы она была наполнена. Позаполнять ее огнем отца. Поделать вот эту практику, когда на какое-то действие, на осознание стяжается огонь отца прямо в чашу. Вы будете смотреть, как чаша заполняется огнем отца. Вот к этому начнете пристраивать. Вообще понимаете, что такое практика? Ведь практика, она становится для вас естественной, как дышать, только когда вы это много раз наработаете. Но для начала это, ну, целое мероприятие, ну, целый труд. Вот.
Дело все в том, что вот с обидами у меня, ну, достаточно такая очень продолжительная работа.
История.
Да. Говорит ли это о том, что мое привычное состояние изменится к лучшему? То есть я настолько обижаюсь, да?
Угу.
Вот. Я хочу, чтобы это от меня отошло. Скажем так.
Ну.
Вот. Чтобы вот, если, например, это делать, ну, более часто, да, вот эту практику, чтобы я более по-другому относилась, ну, к этим ситуациям.
А практику какую?
Ну, вот, стяжение.
А, да. Любую.
Да. Ну, вот сейчас мы конкретно говорим про этот огонь, который поменяет, скажем, мое привычное состояние обиды.
Ну, на самом деле, привычно. Мне нравится уже формулировочка. Привычное состояние обиды. Да, то есть такой диагноз. Кто у вас насморк?
Да.
А у вас привычное состояние обиды. Ну да, как барышня тогда пришла и говорит, так, у меня психосоматика. Я думаю, это же тут сразу понятно. Можно я пойду? Можно. Что такое? Раздражаете вы меня. Ясно. У меня психосоматика. Да. Вот. То есть человек по-честному признался, что не могу я в коллективе. Только надо идти в коллектив, меня уже заранее начинает дергать. Уже все болит, и когда я пришла, и коллектив начинает со мной общаться, болеть начинает сильнее, хочется уйти. Можно это сюда? Можно. Все пообщались. Вот. Поэтому, смотрите, значит, хроническое состояние обиды. С ним можно работать разными способами, и практика в этом, конечно, в помощь. Потому что во время практики мы выходим все равно на более высокий уровень. Мы начинаем общаться с иерархами, то есть более подготовленными. Вот, например, владыки, с которыми мы общались, сейчас еще речь как раз идет для новеньких. Да, вот мы общались с владыками Кутхуми и Фейн. Еще мы их называем аватары синтеза. Но владыки просто проще для нас запомнить, да? И это тот статус, который входит в статус более высокий, который называется аватары. Это вот к вопросу. И поэтому фильм «Аватар» не имеет отношения к этому статусу. И получается, что это, скажем так, более развитое человечество. Ну, это, конечно, очень линейно и очень просто. Но это чтобы не придумывать, что это что-то неживое, что-то такое ненастоящее. Это те, кто воплощались на планете не единожды. Очень много совершали подвигов во имя человечества. Там, для того, чтобы мы вот сейчас такие молодцы могли в комфорте восходить, а не где-нибудь там на кресте или в костре. То есть они как бы знают хорошо, и как, и что такое жизнь на планете, и какие у нас боли, печали. То есть с ними достаточно просто можно общаться, потому что они нас прекрасно понимают, но они просто на несколько порядков более развиты, чем мы сейчас в данную минуту времени. Но мы ведь сейчас все мы занимаемся, чтобы рано или поздно
стать более развитым.
Совершенно верно. Вот, чтобы стать отцом. Ну так, перспектива, да? Мы же все по образу и подобию отца и моего клеточки. Вот. И поэтому все равно мы стремимся так или иначе к этому. Просто это можно осознавать, не осознавать, можно называть красивыми, высокими словами, можно просто стараться жить, как раньше говорили, по-человечески. Да? Только по-человечески тоже было разное представление. Сейчас по-человечески это что-то одно, а раньше Каренина под поезд бросалась, чтобы камнями не закидали, или чтобы к мужу не возвращаться. Вот. Поэтому практика, она направлена не на... Вот сама практика ради практики – это пустое занятие. Практика только для того, чтобы мы нарабатывали определенные навыки, свойства, качества, чтобы мы развивались. Чтобы как раз вот из одного своего периода развития переходили в другой. Вот практика молитвы, она была направлена на то, чтобы мы общались с отцом, со святыми, вот те, которые особенно тогда были всем известны. Но для того, чтобы через общение с более развитыми, да, с более высоким состоянием, мы начинали тоже восходить, преображаться. То есть все практики все равно были направлены на это. Просто сейчас практика молитвы, она переходит в практику слова Отца. Вот сейчас вообще у нас в нашей расе уже в шестой, очень хорошо, у нас много практик, на каждую часть своя практика, развивайся сколько пожелаешь. Поэтому сейчас практика молитвы для нас переходит в слово Отца, для того, чтобы не просто общаться с вышестоящими иерархиями, да, чтобы вообще можно было уметь выражать свою просьбу. Вот просто вот туда мы сталкивались иногда, если когда надо...
Попросить, да, чтобы не обижалась.
Ну, это не сам просто. Да. Можно я не буду обижаться? Можно, не обижайся. Можно я буду здорова? Будь здорова, да? Помните, ты так хочешь быть счастливой? Будьте.
Да,
но только ж надо как-то это смыть.
Ну, блин, надо по-другому сформулировать. Ну, то есть, можно я буду себя корректно вести, когда надо? Да,
конечно, можно.
Просто веди.
Вообще, самое интересное, вот эта практика, которая стала называться теперь «Слово Отца», ведь она вот отчасти тоже для того, чтобы мы умели хотя бы сформулировать свою просьбу. Ну, скажем, можно, нам скажут, можно. В чем действие, в чем поможно. А когда у отца нельзя было? Он же учитывает твою волю. Можно, можно.
Ну, как еще ей помочь? Изменить мое отношение и...
Вот тут уже я говорю, практика слова отца направлена в том числе и на то, чтобы мы научались, общаясь с отцом, формулировать свои просьбы, желания, чтобы это было в корректной форме, а не просто «можно, папа, можно».
Ну да, раз уже человек осознает это, да, свой вот этот вот, то уже это полдела, так сказать.
И получается, это еще и умение, вот умение насыщать огнем, духом, светом, энергией, вот это слово отца. То есть вот все, что мы произносим, оно должно быть насыщено чем-то, да? Ну там... Если оно насыщено волей, люди сложно воспринимают. Знаете, нам когда волево что-нибудь объясняют, мы обычно это не очень любим. Нам больше нравится, когда духом насыщено, тогда нас вдохновляет. Вот это как нам лучше. А когда волево, ну как-то мы сразу так, два варианта. Либо можно я от вас пойду там, или пойдите прочь сами, то есть нюансы, да? Вот. Не, ну хотя тут случай, можно я от вас пойду там, как сказали же, психосоматика, когда там. До свидания. Вот, поэтому вот эта вот практика, она обучает нас, в том числе и насыщать слово отца, которому, например, мы, нам надо с кем-то, до кого-то донести свою мысль. Нас не понимают. Ну вот вообще не понимают, как бы мы ни говорили. Мы очень разные. Разный уровень подготовки. Там у нас уже есть чаша, там, например, с ней вопрос. Вот. И надо насыщать слово отца мудростью, и в общении с человеком будет звучать мудрость, только не своя мудрость, а отцовская. Поэтому отца можно стяжать, отцовскую мудрость, там выражение ее определенное, да, для того, чтобы этим насытить то слово отца, к которому ты будешь обращаться, к тому человеку в данном разговоре, чтобы он тебя понял. А чтобы он еще и что-то исполнил, хорошо бы, чтобы это было вдохновение, да. То есть стяжать дух, только не твой опять. А отцовский. Потому что все, что наше, оно прекрасно. Но у отца
это эталон.
Эталон. Какие мы же молодцы на четвертом сердце. Мы уже знаем, что у отца все эталон. Оно все равно все будет адаптивно. Адаптивно нашим возможностям. Адаптивно той стороне, к которой мы обращаемся. Но это действительно будет более действенно. То же самое, как мысли. Либо мы живем чисто человеческими, которым мы привыкли, которые мы сами умеем вырабатывать. Либо мы уже начинаем взаимодействовать с отцом и берем отцовскую, стяжаем отцовскую мысль. На отцовскую мысль начинает формироваться наша мысль. В синтезе этих мыслей у нас рано или поздно развернется ситуация на физике, где нам можно будет разобраться с обидой. Она развернется. И дальше нам будет, может быть, даже не очень приятно, потому что это же будет ситуация, она такая называется проверочная. Причем, когда она будет, мы даже не поймем, что она проверочная. Мы просто в ней будем. И как оно там сложится, это большой вопрос. Но у нас есть возможность, если что, потом осознать.
Исправить.
Ага, было. Ну да, не очень, конечно, получилось. Ну, как получилось. Папа, пожалуйста, я вот устремлена дальше идти по этому пути, дальше совершенствоваться. Там, стяжаю на это там то-то, 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 чтобы дальше преображаться. И дальше будет все складываться так, чтобы это все произошло. Дело в том, что нам иногда кажется, что для того, чтобы что-то преодолеть, достаточно попросить. Ну, попросить хорошо, но дальше нам самим надо будет записать новый опыт, по-новому отреагировать, по-новому посмотреть на вопрос, по-новому действия произвести.
Закрепить, скажем.
И в этом устояться. Это не значит, что больше не будет проверок. Скорее всего, вся жизнь так и будет. Просто у тебя уже будет другой ракурс взгляда, и у тебя это не будет так болезненно, а следовательно не будет.
Если раньше раздражало, сейчас будешь улыбаться. Принимать.
Причем мы же умеем просто улыбаться, а внутри нам больно. А тут будет меняться действительно ракурс взгляда и подход к этому. Ты будешь понимать то, что раньше вызывало боль. Здесь уже этого не будет. Будет просто понимание. Ну так, ну вот ты такой, да. И ты для себя уже будешь решать. Я в этом остаюсь, потому что я понимаю, и потому-то потому. Либо я тебя понимаю, можно я пойду? И уходим. И как-то по-другому складываем наши ситуации, жизненные отношения, может быть, совсем в другом месте и с другими людьми. Но если мы просто обижались, потом сказали, так, уйду я от вас. То есть здесь ничего не решили, никаких выводов не сделали, ничего не пересмотрели, не переформатировали свое отношение к этому. Пошли в другое место. Почему? Понимаете, как мультики. Летим со мной, там много вкусного. Сколько? Столько? Ну, столько. Ну, ладно. Летим, да? Вот. Оно там может быть и столько вкусного. Но ситуация, которую ты тут не прошел, она все равно вылезет там. Может быть, не сейчас, чуть-чуть попозже. Но и там мы начнем на кого-то обижаться.
Хорошо.
Знаете, помните, как это говорили девочкам? Вот один раз вышла замуж, там, живи. Почему? Тут следующий хуже предыдущего. Закон. И вот та девочка терпела, сказала, терпеть не буду, развелась, пошла. Еще один, там точно мама говорила, хуже. Хуже. Вот. Ну и почему девочка решила, что хуже? Только потому, что она там не доскладывала, не доосознавала, не пересматривала. Это не значит, что нельзя разводиться. Но просто любая мысль должна быть додумана, доделана. Надо сложить суть, осознать, поменять ракурс взгляда. И если, поменяв этот ракурс взгляда, ты понимаешь, что ну да, все-таки надо уходить. Ну, например, ты понимаешь, что этого человека изменить нельзя. Ну, кстати, и нельзя вообще, в принципе. Изменить нельзя. Но я вот пересмотрела эти вопросы, да, я понимаю, что вот это от меня зависело, почему этот человек так себя вел. Вот тут тоже от меня зависело, и вот тут от меня зависело. Итак, а я в состоянии измениться? Нет. Значит, мне нужен либо другой тип рядом человек, который будет по-другому реагировать на все это, на мои вот эти неизменения. Вот. Либо надо жить одной, раз я такая красавица и умница в квадрате. Но надо обязательно сделать выводы, надо осознать, почему, что, где, как происходило, а не просто хлопнуть дверью и пойти. Тут не разобраться, придешь, там в другом месте все равно что-то будет. Это вот мы на третьем синтезе говорили о душе. И мы разбирались, почему очень многие вещи нам сейчас не складываются, не получаются, либо очень болезненно проходят. Мы там говорили, как пример, самый такой простой, понятный. Девушка там в каком-то воплощении любила, ее бросили, она страдала. Выводов не делала, просто страдала. Страдала, пошла, утопилась. Ну а что? Страдать больше не может, сил нет, душа. Ну, душа уже пошла в свой домик, сказала, надоело мне твои страдания, сидит, смотрит на нее, это сказала. Приходит в это воплощение. Любит, бросили. Та же начинается история. Она тогда не сделала никаких выводов. Она пришла сюда, и ей все равно его надо сделать. Ну, например, почему так произошло? Почему именно с тобой? Почему именно вот тот человек? То есть надо сделать, довести, пострадать тоже надо, да, отстрадать, но сделать вывод. После этого вывода можно начинать какую-то следующую историю жизни. А если ты пошел, утопился, не сделав вывода, ну жди, что обязательно это потом опять вылезет, и тебе надо будет все равно как-то делать эти выводы, складывать, додумывать, домысливать. У нас очень часто бывает так, обиделись, на эту тему думать больно. И мы берем в дальний угол, засовываем где-то там. Я об этом подумаю завтра. Завтра приходит, завтра подумаю. И получается, обида осталась. Мы не сделали никаких выводов. Ничего не преобразили, не поменяли ракурс взгляда. С этим живем. Уже забыли потом, может быть, о чем-то. Знаете, вот это, ложечка нашла, но след остался. Да? То есть там вот оно так складывается. Что делает обида? Огонь кушает, престол там уже. Помните, как мы говорили в пятый раз? Престол покрывается коростой, да? Сейчас этого нет. Ну, просто огня все меньше, мысли свои текут вяло, ситуации раскручиваются медленно, на новый уровень развития мы не выходим. То есть все вот идет такое вялотекущее, такое все. Вроде бы мы так активничаем, мы хотим это преобразить, это, а нечем, у нас не хватает. Нам просто, у нас мысль не формируется. Или она вялая.
Помните, что себе хуже делаете, не вообще забудьте об этом. Я поняла, что я себе хуже делаю, когда обижаюсь, думаю, нет, ну себе-то не надо хуже делать. Все, мне осталось.
На самом деле, да, получается, что какие-то вещи, они просто ну, начинают разрушать чашу. В принципе, жалость к себе и слезы по себе любимой – это тоже та же история. Это то, что в первую очередь
считывается, и с таким человеком неприятно.
Ну, если честно, то, наверное, многие из нас плачут по себе любимой. Нет, оно не выглядит, как плачешь по себе, а ты плачешь там от непонимания, да, меня не поняли. Ну, все бывает в жизни, да, так от бессилия, да, женщина чего обычно плачет? Только от бессилия и наедине, чтобы никто не видел. И сильно. Вот.
Сильно. Чуть-чуть парю.
Нет, там понятно, что есть определенные моменты, когда психика так срабатывает, там текут слезы, это нормальное явление. Но если ты дальше входишь в состояние жалости к себе, что это уже это не человеческое состояние, это не, понимаете, пришла ситуация. Но она же все равно пришла, потому что есть на то воля отца, правда. И учитывает он нашу волю тоже. Значит, там 50% нашей воли, 50% отцовской. Ну, не нравится нам эта ситуация. Ну, 100% мы сделали все, чтобы она произошла. Но не можем мы сразу проследить, что мы там сделали, почему она произошла. Но и волю отца не приняли. Ситуация развертывается, она вообще. Нет, я там недостойна, чтобы вот так вот было. Я вот это вот не принимаю. Начинаем обижаться. И потом... начинаем отрабатывать. Можно даже обидеться, главное потом поскладывать суть и смысл, найти выход из этого всего. Просто поменять ракурс взгляда. Вот. Дело в том, что непринятие воли отца – это, как правило, основное, из-за чего у нас происходят разные проблемы в жизни. Потому что мы не можем, все, что мы же еще такие волевые, сильные, все, что не по нам, все не так. Мы все пытаемся. Есть вещи, которые действительно надо переламывать, переделывать. Но это все, как правило, связано с нами любимыми. Это в себе надо переделать, перестроить, пересмотреть. И вот этот закон «изменишься сам, изменится мир вокруг тебя» – это вот самый обычный закон. Потому что мы сами простраиваем то, что вокруг нас, в том числе и отношения. Поэтому разговаривая один раз с человеком, который только начал заниматься синклом, он мне говорит, ну какие изменения? Ну внешне как бы нет изменений каких-то таких явных. Ну какие изменения? И вот мы что-то философствуем на эту тему, что там кто-то стал просто более мудрым, там, относиться спокойнее к каким-то ситуациям, которые всегда вызывали раньше депрессию, там, не скандалит, еще что-то. Ну человек так слушал, там, ерунда, всякую ерунду несут. Это можно с психологом, знаете, было позаниматься. А потом глубже начинаю общаться с этим человеком, начинаешь понимать, что этот человек настолько поработал внутренне, что с этим человеком теперь просто рядом, близко находиться очень комфортно. Потому что он не просто молчит. Мы же молчим он по-разному, да? А он на самом деле, он гармоничный. Его не выбивает из этого состояния гармонии. Не то, что там, ну, не знаю, там условно, подрезали на дороге машину. Там, ну, какая-то аварийная ситуация. У нас же разная может быть реакция. Может быть такая, что не просто что-то сказали, а еще в этом находимся потом. И час. Потом еще кому-то рассказали в красках. Потом еще кому-то рассказали, вот в этом находимся. Ну, особенно если еще машину поцарапали. Да, то вообще пошло, поехало. Но почему машину-то поцарапали? Надо же подумать, ведь твою поцарапали, а не Маши Ивановой, да? А если предположить, что то, что ты там где-то поднакрутила, тебе просто по материи, ну, небольшой, да, урон нанесен, ну, так можно же посмотреть, если бы это по лицу. Тут машину поцарапали. А если бы это коснулось лица, тоже ж материя, так же тоже можно отрабатывать. Поэтому можно посмотреть на царапину на машину. Спасибо, папа, что дали так, да, отработать. Да? Так вот, если себе представить эти ситуации, почему пострадала твоя материя? Тебе же теперь надо найти, ну, вложить деньги, да, там что-то, подрихтовать, поправить.
У меня два раза авария, но я почему-то не отношу это к этой вот, ну,
трагедии.
К трагедии. Я наоборот, у меня какая-то выгода от этого появляется. Я не знаю, мне говорят, блин, тебе по материи ударили. Я говорю, да блин, ну, наверное, ударили, но мне как-то финансово пришло. Я не знаю.
Да, есть вот такие истории, когда очень хорошо, если не идет реакция впереди паровоза, когда все обиделись, все вокруг нехорошие. Я такая замечательная, тут ты правила. Ну, конечно, он. Но он просто был инструментом, которым тебя надо было там, ну, не знаю, привести чувство, встряхнуть, заставить задуматься. Тут много есть вариантов. Мы, конечно, очень линейно подходим, но, понимаете, вот этот большой план нашей жизни, мы же видим только, ну, с позиции, вот, ну, скажем так, со своей колокольни, со своего уровня развития. Обдумываем все тоже на уровне своих мыслей, не подключая даже очень часто отцовски. Не прося их, не стяжая, да, и поэтому это человеческий ракурс взгляда. Хорошо, если есть такие хорошие записи в чаше там, наработанные, что, ну, стукнули машину. Хорошо, что не меня стукнули, а машину. И так, ура! Спасибо. Ну, надо там...
Мне машину взяли, и я тоже, ну, огорчилась. А потом тут же в этом, ну, вот в этих... Как его там? Ну, ВКонтакте в этом такая куча фотографий. Неправильно припарковался. И там. И, значит, краской облили. И поцарапали, написали. И все на свете. Ну, я еще нормально делалась. А я вход перекрыла. Ну, магазин там, наверное, грузовая подъехала, я перекрыла. Ну, и вот так кто-то, наверное, огорчился сильно. Думаю, ну, ладно, хоть не так уж сильно. Еще легким отделалось.
Не, ну, просто, понимаете, все материя. По материи, то, что говорят, по материи стукнули. Ну, так это же по машине стукнули, да? Она тоже замечательно служит там. Живая, восходит нам, там, помогает. Но одно дело ей покрасить, а другое дело физику лечить. Поэтому, да.
Физика, это очень важно.
Но почему-то, когда у нас стукают машину, как правило, сначала все равно может быть очень горькое разочарование о случившемся. Итак, значит, в любом случае, рекомендация в разработке четвертого синтеза на этот месяц – заниматься чашей. Вот. То есть наработать ментальное сканирование. То есть в течение месяца надо ходить. Самостоятельно выходить в чашу и смотреть там, например, любые ситуации. Вот как мы делали вчера. Да? Любые ситуации берете, можно начинать с мелких, которые вас не очень сильно беспокоят, потому что бывает, когда мы в ситуации, нам сложно быть адекватным, вообще что-то увидеть. Поэтому можно выходить, силой мысли, ну, смотреть, силой мысли, преображать. У отца просить на это помощь, еще все, что мы делаем все. Если что-то где-то не закрепилось, мы сегодня исполним. Если что-то где-то вот не доскладывалось, не сложилось что-то, то мы это сегодня сделаем, чтобы это вот просто стало для вас четко, понятно, чтобы не было сложности в этом. Потому что вот, ну, есть такое проживание, что вроде бы были, вроде бы делали, но как-то не оформилось в такой четкий образ. Вот. И вот мы стали выходить, мы стали говорить о практиках, и одна из практик, которая была в пятый раз, она называлась «Магнит». Вот. Но она тогда была с духом связана, и она была тайной, ее практически никто не знал. А на сегодняшний день у нас практика «Магнит» – это такая же, как раньше была практика «Молитва». То есть она известная, доступная, очень действенная, она нарабатывает контакт с отцом, с матерью, или ты выходишь в синтез с аватаром и с аватаресой, ну, то есть с ладыками. И эта практика дает тебе возможность заполняться огнем. И заполнять огнем в том числе и чашу, и вообще тело заполнять огнем. А когда мы заполняемся огнем тотально, и особенно если мы это делаем осознанно, физическое тело, прям видим, как наши атомы и молекулы заполняются огнем, это же процесс омоложения, оздоровления. Но он идет, правда, ровно столько, сколько вы это делаете. Делаете 2 минуты. 2 минуты.
Ну, хотя бы 2 минуты. Я всегда говорю, вот если люди бы 2 минуты каждый день, да? А то ведь мы вообще не тогда.
До этого не... Нет, но мы другие способы пробовали.
Да.
Не очень действенные, да? Ну, я же говорю, мы счастливые люди. У нас есть философия синтеза, а у нее есть методы, у нее есть практики. Бери и применяйся. Все свободно. Еще и потом можешь этот опыт передать. Еще и кому-то помочь. То есть это целая история, когда ты научаешься сам, преображаешься сам, и ты можешь это передать другим. Но не хочешь словесно или действенно, ты все равно эманируешь это. Мысль материальна. Все равно ты все это отдаешь как опыт. И информационное поле планеты это все записывает. И кому будет нужно по подготовке, тот его сосканирует, считает и воспользуется. Поэтому, преображая сами, мы начинаем служить другим. В любом случае. Это вот когда мы психуем, нервничаем, злимся, обижаемся, вот тут большой вопрос. Кому мы служим и на кого? Мы все отдаем. Мы же не можем сказать так, не дышим. Ну так условно. Сейчас я обиделась, не дышу на людей, да, так все. Мы же когда заболеваем, да, сидим дома. Так большой вопрос. Многие дома сидят, чтобы других не заразить, или по какой-то другой причине. Есть очень в этом плане развитое общество, где одевают
маски.
Не просто маски, а специальные, чтобы там вообще не просочилось. Причем не когда ты уже больной, а только начинается что-то. Человек уже ее одевает. И не стесняется он, что он в маске где-то, в метро, еще где-то. Он думает о том, что мало того, что он уже в этом состоянии, что он еще кому-то это подарит. Человек уже осознает, а что будет в ответ, а зачем? Даже кого-то страх, да, там может толкать, что получу потом еще больше, да. А у кого-то просто уже такой уровень развития, что он понимает, это некорректно. Привести больного ребенка в сад. Да, тебе не дают больничный. Да, тебе надо делать квартальный отчет. Поэтому еще на один денек ребенка я отведу. Но завтра мы пойдем на больничный. А то, что там маленькие дети, другие родители, со своей историей жизни, тебя в этот момент не волнует. Или привели больного ребенка на площадку. А нам врач сказал гулять. Да без вопросов. Но почему именно на этой площадке, где еще 10 деток? А тут воздух, например, ну, и там воздух, только там 10 деток нет. Может, с ним где-то в парке погулять, да, там, еще где-то. Ну, варианты, да. Но в этот момент почему-то, ну, мама может быть замученная, уставшая уже, там, достала все и все. Вот. Но это же не ее от ответственности никак как бы не освобождает. И поэтому это вот самые простые примеры.
Мы не так же делаем. Из простого складывается где-то большое, но получается вот это понимание, это и нету потом.
Когда-то говорили, вся жизнь складывается из мелочей. Да. И многие говорили, нет. Можно жить как попало, потом совершить подвиг. Не, можно. Но, как правило, мы живем человеческой жизнью, и подвиг заключается в том, чтобы просто быть человеком с большой буквы. Да. А это самое сложное. Вот каждый день, помните, как Мюнхгаузен, с 8 до 9 разгон облаков, с 9 до 10 подвиг. Это подвиг. Ну, нам такой персонаж показали, но в принципе это тот, который себя за волосы из болота мог вытянуть. Это то, что мы делаем периодически, когда совсем все плохо, и кажется, нет никаких сил. Вдруг у нас включается какой-то резерв, или мы его включаем, и за волосы себя вытягиваем. И себя, и коня, и всех, кто на коне там рядом сидит. Поэтому человеческие возможности не безграничны. Отец все так устроил, так как мы по образу и подобию, у нас есть части, мы их развиваем так или иначе. Вот. Просто когда приходит сложная ситуация, нам, конечно, это мало приятно. Но так можно не дожидаться, пока они придут. Можно просто осознанно уже брать и развиваться.
Вот этой осознанности-то не хватает. Я проходила несколько месяцев назад от тренировки, и я начала заболевать. Mm-hmm. Чтоб я группе всей написала, что не будет тренировки, потому что я заболеваю. И когда я сложила, что я могу других заразить, я чуть-чуть отменила тренировку. Еще вот состояние жалости к другим тоже очень сильно. Мы кого-то начинаем жалеть, и сами в это болото входим. Вот сегодня мне даже ночное обучение было, мне просто показали, что я так детей люблю, жалею, даже там приемные какие-то деточки. На шею садятся, а садились, там нет, не надо никого жалеть. Вообще довольно самодостаточно.
Вообще жалость относится к грехам. Это очень непростая штука, очень опасная и очень провокационная. Поэтому не жалеть, а помогать. Ну, опять же, словом, либо делом. Там есть варианты. Словом, либо делом. А можно сопереживать, но не жалеть. Жалость – это то, что убивает все и всех. И того, кого, и тот, кто. То есть это такая история очень непростая. Поэтому сопереживать – это другое.
А что это?
Помочь словом или делом. Сопереживать, но это больше, наверное, относится к тому, у нас вообще есть хороший вариант, вожечься огнем отца на эту ситуацию, да, заполнить чашу огнем отца, чтобы рассмотреть эту ситуацию. И может быть вот в этом как раз состоянии с отцовской мыслью можно увидеть ракурс, что происходит у этого человека. И получится, поймешь и ты, и, может быть, даже поможешь увидеть какой-то ракурс к этому человеку.
То есть это человек, где пришел неспроста, да?
Как правило, да. Но есть еще такое понятие жилетки.
Да.
Если ты превращаешься в жилетку, ну это третий синтез, который был написан, то тебя будут просто ням-ням-ням, ням-ням-ням, и это большая некорректность. надо перестраивать на то, чтобы человек сам научался думать на эту тему. Да, первый, вот как вот наши дети. Пока они маленькие, до 14 лет, может быть, мы там к чему-то, и то надо уже приучать к тому, что все вместе сели, подумали. Ты как мама наводящие вопросы задаешь, чтобы у него раскручивалась мысль. То же самое, пришли плакаться. Ну, первые там сопли прошли, астральность там повыходила, вот, пострадали, а дальше можно уже как-то выстраивать конструктивную беседу, чтобы не было, вот он такой, правда, правда, а я такая, правда, правда. А когда, ну, вот, вот такой ракурс взгляда развернуть, это вроде как работа психолога. Ну, мы вообще от природы все психологи, на самом деле. Если мы хотим помочь, а не просто, чтобы от нас там отвязались или от них отвязаться, то это мы сможем. Какой-то опыт свой передать, или где-то видел в кино, или книжку читал, или мама рассказала, что-то вот там вот повыстраивает такое, чтобы получилось, что человек что-то начал складывать, чтобы он научался в этой ситуации самостоятельно в итоге думать. Это не отменяет, что к нам не будут ходить, но это будет уже более корректно. Это будет помощь в пути. А не жилетка, где тебя съели. Человеку стало легче, ты прилег на диван и думаешь, ну что, сил нет. Я вообще планировала вот это, вот это, вот это, не буду. Просто полежу. Говорю, посмотрю, вот. Чего-то там. Вот поэтому мы можем заполняться огнем отца. И вообще мы можем не проникаться всем, что нам грозит, а поставить вышестоящее тело, вот как мы делали в зал пред отцом, выполняться огнем, а здесь на физике общаться, эманировать огонь отца. Заодно человек и с отцом так познакомлен. Ну, мы не будем говорить, я там и папа. Человек так, понятно. Можно больше, я занят, можно я пойду. И потом такой этот слух по городу, да? Она там периодически где-то. Зайди к ней, посмотри, как она. А ты что, я не пойду? Жилетка закончилась, отношения все тоже. Ты там как, ну, папа. Налегли все, да? Вот, понимаете, смешно, мы смеемся, хотя мы, да, там, то, вот, вчера там были, да? Вот. Но это вот всегда был закон передавать знания только по уровню подготовки. Если человек не готов, не надо этого делать. Не надо человека пугать. Не надо. Знаете, в чем дело? Можно неправильно передать информацию, человек никогда не придет сюда. Не в плане насилия, он просто никогда не придет на этот путь. Ну, один раз просто хорошенько, вот как маленьким детям, один раз хорошо пугани чем-то. Собака один раз напугала, страшно. Взрослая
женщина. Воспитатели пугают, а потом к воспитателю ведут. Нормальная ситуация?
Ужасно.
Здоровая вообще у женщин ситуация. Я говорю, так, мной не пугать, пожалуйста. Мне с ними вообще работать потом еще. Ну, так я и говорю прямо.
Иногда пугает папой.
Да, папой. Да, вот
идет папа. Я все раз, как папу старше с работы.
Вот это вот со стороны.
Он сделал это, папа. Это, знаете, это перед поездкой сюда, но подготовка была там, и синтез в школе, и там Жванецкого там просто вообще нравилось творчество, и слышала там юмореску, когда такую старую, когда там, алло, это Баба-Яга? Да, я Баба-Яга, я артист, я устал, я после этого Баба-Яга, не кладите трубку. Тут Васечка плохо себя ведет. На этот вопрос не пугайте.
Она и говорит, вот сейчас Анатолий Васильевна, как она...
Баба-Яга,
скажите, Васечка, я сейчас ничего такого делать не буду.
Скажите, ей Васечка, во-во, скажите. Да, он мне тебе говорит, очень хорошо. Когда ты делегируешь, да, свои полномочия, свои обязанности кому угодно... Да, поэтому это уже другая история. Бабулька.
Милиционера
пугает. Медсестрой. И поэтому, когда медсестра заходит, так тишина идет.
Да. Поэтому, да, пугают, чем могут. Дело в том, что рычаги ищут, чем можно надавить, поэтому...
Не справляются, да, с вами.
Не, ну, поэтому, да, это Бабулька. Вот теперь можно, как только появится желание как будто делегировать свои полномочия, ну, сразу вспоминаем. Это итак, значит, занимаемся практиками, да, что касается чаши. Ходим, смотрим ситуацию, наполняем объем. Еще как можно работать с чашей. Мы стали говорить о магните. Значит, магнит – это та практика, которая дает возможность общаться с изначальным настоящим отцом, с изначальным настоящей матерью планеты Земля. Это та, кто когда-то была Богородица. Она в свое время родила Христа. Мы к ней обращались как Богородица, теперь это мать планеты Земля. То есть она точно так же служит отцу. Вот, и у нее теперь такая ответственная миссия, она занимается планетой Земля. Практика магнита заключается в том, что мы заполняемся огнем отца, заполняемся его началом отцовским, да, заполняемся и отдаем матери. У матери берем ее огонь, ее женское начало и заполняемся и отдаем отцу. Получается некий обмен. При этом мы заполняемся отцовским и материнским, преображаемся. И вот то, что сложилось, называется магнитный огонь. Почему магнитный? Север и юг. Отец и мать. То есть ты как бы стоишь в центровочке. Отец стоит в вершине в этот момент, мать стоит в основании. Только не путайте, не в ногах, в основании. Это вот как магнит, представляем, да, вот север, юг, вот это вот, вот этот принцип. И поэтому мы от отца берем, заполняемся, отдаем маме. Берем от мамы, заполняемся, отдаем отцу. Вот в этот момент, когда все это синтезировалось, оно вспыхивает и появляется такое понятие, как магнитный огонь. Это очень сильное такое явление. Этим магнитным огнем можно заполнить и чашу, и сердце. И этот магнитный огонь можно направить на, как нам всем это очень нравится, на корректное разрешение сложившейся ситуации. И какой? Такой-то. А вот на развертку условий там таких-то, для чего-то. Да? То есть дальше уже сами складывайте этот мыслеобраз. Мыслеобраз – это такая оформленная мысль, законченная, корректная, оформленная мысль. Не вот это можно и это, а на корректное разрешение такой-то ситуации, на развертку таких-то условий, на то-то, то-то. То есть она должна быть хорошо, корректно оформлена, закончена, и она должна не нарушать ничью волю. То есть я же еще раз говорю, нельзя что-то такого конкретного типа направлять, чтобы там Вася Иванов был моим мужем.
Ну что же у него там, да, жена идет?
Нет, может, у него и нету.
Ну, другая должна.
Ну, знаете, как бывает.
Воля отца, а добавляешь?
А я знала, у него никого нет. А то кто-то это знал. Ну хорошо, сейчас у него никого. А кто сказал, что ты ему? Вот прям. Это вообще воля отца, воля его. У него свой какой-то план жизни. Нет, у него никого нет, но от одиночества страдает. Ну так может тогда это, подойти у него что-то спросить? На это там как? Может, Иванов даже не представляет себе такого. А мы вот это вот, вспоминая магию атлантов, пытаемся применить, но по-другому. В общем.
Скажи еще, пожалуйста, а вот в этот огонь, например, можно с тобой ребенка своего, ну, как бы, типа, ставить?
Сколько ребенку лет?
Возраст. Но у нас дети считаются до 14 лет.
То есть, как бы, когда ты можешь с собой ставить, наполнение, например?
Ну, там мы не ставим. Там можно просто с ним его сделать. Сколько лет ребенку?
Ну, 22 ребенку.
Нет. 22 ребенку можно обучить этому.
Не слышу.
Ну, поставить нельзя. 22 – это уже тот, который сам пред отцом встанет самостоятельно. Скажет, папа, я пришел.
Уже как-то
он мальчик встал в зале.
Нет, я понимаю. Чтобы дошло, просто я смотрю, думаю. Ну, то есть я ничего такого, я просто бы хотела, например, наполнить, вот, ну, скажем, тем же самым огнем.
Общаешься с ней, мужское тело к отцу, выполняешься огнем отца, здесь на физике и манируешь. каждого своя история развития. Нарушать волю нельзя. А вот это нарушение воли.
Это нарушение.
Это, знаете, как осчастливим насилием. Ну, ты же еще не понимаешь. Ты же еще не понимаешь, какое это счастье. Как это туда?
У меня дочь вообще говорит, я надеюсь, я не буду этим заниматься. Я говорю, надейся, что не будешь. Я надеюсь, что будешь.
И вот тут надо быть очень тактичным. И вот уметь сонастраиваться, чтобы просто вообще допустить, что у ребенка есть своя воля. Ее надо уважать. И так надо осторожно и корректно, если уже начали рассказывать о том, чем занимаетесь, чтобы это было очень корректно, чтобы не напугать, а лучше, если ребенок не готов, не рассказывать. Или, зная ребенка, рассказывать только то, что может быть ей интересно.
Ну да, я сказала, девчонкам пообщаться.
Не, ну вашему-то можно никак сказку, он вообще нормально воспринимает. Есть детский синтез, который только для деток. На детском синтезе, ой, это вообще удивительное явление, на детском синтезе они и рисуют, и танцуют, и поют, и кушают, и на полу лежат. То есть детский синтез – это вообще такое замечательное явление, когда ребенок находится не просто в среде единомышленников и владык, когда вот ему как ребенку позволено все. Вот он же творец, и они там рисуют, они по-другому… У них на все это так просто вот смотрят. Вот это понятие чаши, души, сердца. Они это все тебе сами нарисуют. Нарисуют. Так они рисуют так, как оно есть. Они это видят. Для них никакого вот это, пошли в магнит к отцу. Пошли. Все, у них нет вопросов. Где отец? Вот. А мама где? Вон. И что? Ну ничего, стою, разговариваю. Ну разговариваем, парень. У него нет вот этого. Мы взрослые можем встать и... Мы ж просить вышли. Чтобы все было хорошо. Хорошо. Вот ребенок конкретно скажет.
Да. Четко понятно.
Там, чтобы мама не плакала, чтобы папа не ругался там. Знаешь, он как будет конкретно. Он так, машинку зеленую.
Отец там, а мать все-таки где?
Основание.
А что такое?
А вот не надо смотреть на это линейно, вы понимаете? Вот это может быть и рядом.
А где там тогда? Где мать? Непонятно.
Где такое основание?
А знаете, в чем дело? Тут просто такая штука.
Север.
Красивую чашку. Вы ее уже запомнили, да?
Да, но вы нам еще картинку.
Ну, я сброшу, да, и картинку. Если надо, мы еще раз эту чашу нарисуем. Я даже постараюсь сделать это более красиво. Вот.
На а самом деле не были вот вчера на чаше.
Кто не был вчера на чаше?
Так, кто не был вчера на чаше? Мы сегодня... Понимаете?
Будет.
Одним днем возьмете компакт двух дней, и будет вмещена чаша. Не переживайте. Значит, смотрите. Принцип магнита. Ну, тут я еще могу изобразить, да, вот человека схематически. Вот. То есть, вот, получается, человек становится центральным. Вот здесь будет изначально вышестоящий отец. В основании будет изначально вышестоящая мать планеты Земля. Вот смотрите, что происходит. Если мы будем линейно смотреть на все, что происходит в синтезе, у нас не очень будет эффективные результаты. Почему? Все, что линейно, трехмерно, там это... Уже, вот представьте, любой зал, куда мы выходим, мы же не можем его вот так прям четко, как здесь на физике. Ну, есть кто хорошо, четко видит, слышит, там прям может потрогать, да? Вот. А так у нас все идет на уровне либо представления, либо мы видим что-то фрагментарно. Но настолько там большая возможность преображения всего и нелинейно, когда вот ты даже вот... Да, это и на физике бывает. Ты можешь смотреть, и кажется, что вот там за окном, рядом... дерево. Выходишь на улицу, идешь до того дерева, оказывается, это было не рядом. Вот. Или там с 15-го этажа смотришь вниз и понимаешь, Что это там такое лежит маленькое? Выходишь, это не лежит маленькое, это беседка стоит. Лежала. И вот это чтобы хоть как-то приучиться к тому, что вот оно все многомерно. Вот если смотреть компьютерные игры детей, да, там вот эти матрицы, которые вращаются, которые вот оно здесь, оно уже там, оно перетекает во что-то другое. И это уже там не часы, а становится каким-то предметом, начинает лететь или двигаться, потом он перетекает, становится каким-то еще объектом. И вот получается, что изначально вышестоящий отец, изначально вышестоящая мать, но можно это представить и не так. Можно и что рядом стоят, и что и напротив стоят, и прямо они напротив оба стоят, можно, что они по бокам. Но тут просто принцип заполнения такой, легче всего представить, как вот так через макушечку проходит, через стопы, через все тело и заполняет тебя, да? То есть вот сфера, она вся вот так тотально заполняется огнем отца и отдается матери. И от мамы она вот так тотально идет. Вот так вот через стопы. Можно представить вот такой столб огненный, в котором мы находимся. Вот он идет и отдается отцу. И при этом мы все заполняемся. Вот этим огнем мы можем преображаться. Вот представьте, где бы у нас не было каких блоков в теле, которые вызывают вот, болезненные ощущения, давящие, там, колющие, какие-то проблемные. Если представить этот огненный поршень, который идет, вот как он может работать эффективно? Ни одна клеточка не уйдет от этого огня, да? И можно осознанно прямо это все развертывать. Можно через хум. Вот у нас находится хум. Можно через хум это представлять, как мы заполняемся огнем. Но у нас несколько хум. У нас хум, вот эта вот часть головы, да? Хум, грудина, внутри груди. То есть не снаружи, вот тут, вот там внутри, где косточки вот тут сходятся. Только если внутрь тела проекцию сделать, там вот этот центр огненный хум. Промежность, ну я вот так нарисую вот здесь, да? То есть там в копчик, и вот промежность фиксация рядом с копчиком, там еще один хум. А еще один хум, четвертый. Вот у нас стопа, да, вот здесь есть такая выемка на стопе. Небольшая. Вот под этой выемкой находится хум. То есть две ножки стоят, да? Вот тут небольшая выемка. Вот в этой выемке, под этими стопами, находится хум.
Свод стопы.
Это не значит, что когда ноги стоят параллельно, хум взяли раздеть. Это вот все нелинейно. Понимаете? Просто мы помним, что там есть хум. Мы можем через хум огонь принимать. Через все четыре хум можем принимать огонь, да? Но принцип магнита, он всегда работает и объясняется вот так. Понимаете, тотально. От отца огонь и от матери. Это не значит, что кто-то выше, кто-то ниже. Но если даже рассмотреть принцип такой, помните, вот там, ну вот если это планета Земля, да, и вот мать планеты занимается, да, Землей, и вот отец, так даже раньше рисовали картинки, да, ну что вот, хотя, может быть, это слишком линейно. Знаете, как отец, он же во всем и везде. В любом случае, получается, огонь и материя, вот эти принципы, помните, иньянские, когда это вот и есть тоже, отец и мать, огонь и материя. На самом деле это все во всем. Мы так линейно разделяем, чтобы было понятно принцип работы. Чтобы уже запомнить, представить, исполнить и никогда не перепутать. Понимаете? На самом деле это все не линейно. Нельзя сказать, что папа там где-то на севере, а мама на юге. Но с другой стороны, вот это вот работает лучше всего как объяснение. И мы начинаем с этого знакомства с практикой магнита. И это лучше всего записывается, и мы потом легче всего этим применяемся. Потому что легче всего представить, как через макушку поступает огонь, мы им заполняемся, через стопу он уходит к матери, у мамы берем через стопу, заполняемся через все тело, через макушку уходит к отцу. И вот этот момент мы вспыхиваем огнем магнита, мы в нем стоим. Этот огонь преображает наше тело, особенно если мы делаем это осознанно. мы заполняем чашу. Помните, где стоит чаша? Значит, хум. И вот чаша поднимается вот так, да? И вот так до ушек. Вот здесь вот чаша не закрытая. У нее вот эта форма. Да, вот тут ушки чудные. Вот, вот так проходит чаша, да? Вот тут везде огонь в чаше. Вот эта часть головы, ну, тут повыше, конечно, это я такой, ну, повыше. Сейчас нарисую. Вот эта вот макушка все равно всегда над чашей, чтобы была связь с отцом. Чтобы вы не в своих мыслях варились, а чтобы была связь с отцом. Получается, вот тут огонь. Там в центре, помните, плавал престол, Грааль, да, вот здесь вот. Это вот головной мозг, все туда фиксируется, он на головном мозге. Вот это вот все время огонь по самому краю должен идти. То есть чаша наполнена до краев. Вот эта огненная поверхность, огонь, озеро Читы раньше называлось, да? Вот, то есть вот тут вот везде огонь. Вот тут находится зерцало, основание. Вот это, помните, блестящее, красивое, как диск, на котором стоять можно только босиком. Потому что здесь печать нашей судьбы. По судьбе не ходим в башмаках. Только босиком. Вот. И вот эта чаша здесь, где у нас, да, тогда у нас тут мысли наши складываются, да. То есть вот эта чаша зафиксировалась, она вот здесь. Вот мы сегодня и вчера мы работали с вот этим. Также в некоторых практиках, это я вот для новеньких, да, повторю, мы можем стоять в чаше ногами. Сегодня будем эту практику повторять, я уже поняла, что надо, да. Тогда чаша развертывается вокруг нас. Но все равно у нас не выше вот этого вот. То есть голова не погружена. И вот мы стоим ножками на зерцале, босыми. Мы уменьшаемся в размерах, становимся в чашу. Тогда чаша развертывается вокруг нас. Вот так. И мы там стоим. И вот в этот момент мы смотрим на зерцало. И зерцало работает как экран. И начинает нам показывать ситуацию. Ну, по нашему запросу, либо которая сейчас должна развернуться, либо ту, которую мы просим нам показать, вот на этом зерцале мы смотрим. Вот в этой практике чаша становится большой, мы в чаше. А потом она компактифицируется и просто размещается в теле. И вот мы сейчас сидим, наша чаша, она фиксируется. Вот сейчас вот, это мы учимся нелинейному подходу. У меня что-то она нигде не торчит душой. Но она же там есть. Не как в фильме. Кролик не видно, но он там есть. Понимаете? Поэтому эта чаша, она фиксируется, она во мне есть. Вот. И когда мы в практике, она может быть либо вот здесь, либо она разворачивается вокруг тела. Поэтому это вот такой принцип. Сейчас пойдем в практику, сделаем магнит, чтобы вы поняли, что вообще происходит, как. И научимся. Просто сейчас вы для себя это сложите, вот знаете, в какой простоте, чтобы было понятно, и чтобы вы могли это делать без бумажки, чтобы вы нарабатывали это, знаете как, чтобы вы с отцом были всегда. Идете в магазин за маслом и делаете практику магнита, и в магнит на магнит туда идете. И сами взрастаете, и людям служите. Вот, потому что когда мы с отцом и в огне, это совсем другая история. Поэтому сейчас мы будем делать практику магнита. Не просто практику магнита, а мы, значит, сделаем так, смотрите. Мы сделаем практику магнит классическую, которую вот я вас сейчас с ней познакомлю, те, кто новенький, те, кто уже знает, просто будет запоминать ее вот в этой простоте, чтобы делать без бумажки, а вот в любой момент жизни.
Как дышишь?
Когда идешь, когда едешь за рулем, когда кому-то оказываешь помощь, просто практика магнита. Мы будем. Но здесь еще будет практика заключаться в том, что мы потом перейдем на работу с чашей. То есть вот этот магнит, магнитный огонь, который у нас появится, нам надо будет им заполнить чашу. Это сразу, чтобы вы и постоянно заполняли свою чашу огнем. Чтобы у вас это все работало. То есть сам магнит, он вот это вот простой. Заполнились огнем отца-матери и направили огонь магнита там на разрешение какой-то ситуации. А второй вариант, это вот когда магнитный огонь заполняет чашу, и потом мы этим огнем еще синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, например, с его чашей. И получается, что магнитный поток из нашей чаши идет в чашу изначально вышестоящего отца. В общем, идет такое наполнение, это очень... Во-первых, это очень высокий уровень общения с отцом. Это и для нас очень полезно заполняться. Поэтому сейчас мы его помогли. Просто вот представляйте себе эту картинку. Не мучьте себя, кто там вверху, кто не вверху. Постарайтесь к этому подойти нелинейно. Вот, и мы сейчас, значит, активируем все наши лучшие накопления. Выжигаемся всем накопленным огнем и синтезом каждого из нас.
А уже четырьмя ядрами. Еще тремя.
Выжигаем все наши ядра синтеза по подготовке. Кто был на скольких синтезах, у кого сколько ядер, тот столько и выжигает. Прям активируемся, выжигаемся. И вы знаете, вот делайте практику и начинайте сразу испытывать радость. Вот просто вот приучайте себя к тому, что вы имеете уникальную возможность самим преображаться вот такими простыми действенными способами. И при этом еще служить людям. Поэтому выжигаемся, активируем. Хотите, активируйте все четыре хум. Чего ж мы будем все один до один? Активируем хум, который находится, я вам неправильно показала, он не макушка, он внутри головы. Что это у меня? Отлично. Плавит, да? Итак, хум находится внутри головы. Просто представляете, что внутри головы вот есть такой замечательный светящийся огненный центр. Активируем его. Было такое понятие «оджас». Вот он как раз там рядышком находится. Активируем хум в голове. Активируем хум в грудной клетке. Там, в теле, внутри у нас есть хум. Активируем третий хум, который находится промежность, фиксация копчика. Вот это место. Ну, это же, знаете, не малюсенькая точка. Поэтому вот себе его представили. Выжигаете и выжигаем четвертый хум, который находится под стопами, там, где вот стопы. Прям вспыхиваем. И вот когда четвертый хум выжигается, вы можете почувствовать, как начинают активироваться стопы. А стопы – это символ пути. Поэтому активируем стопы, вот этот хум, и у нас начинает выжигаться все тело. Мы возожгли не один хум, а все четыре. Поэтому активируем все тело. Вот в теле должно быть очень комфортное состояние. Это, и, кстати, это очень естественное состояние. Поэтому физику расслабили, абсолютно не напрягаемся, а просто активируем вот наши хум. И вот в этой активации мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и развертываемся в зале пред отцом метагалактики и синтезируемся нашим хум, который в груди, с хум изначально вышестоящего отца. Что значит синтезируемся? Вот мы весь поток наших лучших накоплений, огня, света, любви, мудрости, вот из хум прям направляем в хум отца. И как только этот поток достиг хум отца, сразу в ответ из хум изначального вышестоящего отца в наш хум поступает его огонь, свет, любовь, мудрость, синтез. То есть мы заполняемся огнем отца, вот этим эталонным огнем. Заполняемся. Прям тотально. И мы синтезируемся с изначально вышестоящей матерью планеты Земля Фа. Почему Земля Фа? Она, наша планета в космосе звучит этой нотой Фа. И мы синтезируемся с изначально вышестоящей матерью планеты. То есть мы отдаем весь огонь Отца изначально вышестоящей матери планеты. И стяжаем у нее ее огонь, и из хум матери к нам поступает огонь, мы заполняемся огнем матери. Многие из вас впервые видят мать планеты. Познакомьтесь с ней, вы можете представиться там матери планеты. Посмотреть на нее внимательно, какая она. Кто-то ее помнит как Богородицу. Пожалуйста, вот есть возможность увидеть. Перед нами изначально вышестоящая мать планеты Земля. Заполняемся огнем. Матери, отдаем огонь матери изначально вышестоящему Отцу. То есть отцовский огонь мы им заполнились и отдали изначально вышестоящей матери. Материнским огнем мы заполнились и отдали изначально вышестоящему Отцу. И вот сейчас мы вспыхиваем огнем магнита. Проживите, что это такое магнитный огонь, когда огонь матери отца синтезировался в вас. И вот вы вспыхиваете этим огнем. И вот сейчас, вот в этом магнитном огне, мы можем попросить прощения у отца и у матери. У изначально вышестоящего отца и у изначально вышестоящей матери планеты Земля. За все некорректности и неадекватности, допущенные нами. Во всех воплощениях, включая настоящие. И мы можем попросить огнем магнита пережечь эти некорректности. Вот сейчас мы направляем огонь магнита на... И вот теперь вы можете сказать, на что вы направляете огонь магнита. Там, в зале, направляем огонь магнита на корректное разрешение такой-то ситуации. На развертку таких-то условий. На развертку условий для корректного разрешения того-то. И мы благодарим. Изначально, что еще мать. И выходим из огня матери. Мы благодарим изначально, что еще отца. Выходим из огня отца. И манируем все стяженное, возожженное. Изначально вышестоящий дух, изначально вышестоящего отца. Это такая большая, огромная сфера вокруг метагалактики. Вот туда мы манируем все, что мы стяжали. И сразу в ответ по подобию получаем и заполняемся огнем. Манируем в сферу, которая есть вокруг каждого из нас. Она тоже называется домом, изначально считающий дом, изначально считающий отца каждого из нас. Изначально встающий дом, изначально встающего отца, 4000 изначально встающей реальности угра. Это дом отца, который зафиксирован на данной территории. И с благодарностью выходим из практики, развертываясь здесь, в физической реальности, в данном помещении. Аминь. Вот так делается практика магнита. Она достаточно простая. Сейчас она заняла определенное количество времени. Ее можно исполнять быстрее. Просто сейчас была возможность, чтобы вот прям попроникаться, понасыщаться.
Сейчас еще бы, еще полчасика. Еще полчасика.
А сейчас мы пойдем на перерыв, нам обозначили. Поэтому сейчас будет перерыв. Как раз усваиваем. И дальше будем общаться. Так что, да. И ставим чайник. И этот выключай, иначе будем батарейку. Потом не доработать.